А прямо сейчас будете слушать меня, Виталия Фотина, и мою коллегу Марию Меркулову. Здравствуй, Маша.
Здравствуй, Виталий.
И говорить мы будем прямо сейчас о долгах, обязанностях, займах, кредитах,
деньгах
и прочих-прочих, и ответственности за все это дело. Причем не только со стороны тех, кто берет, но и со стороны тех, кто
выдает.
Эти деньги выдает. В июле-августе 2020 года россияне моложе 30 лет стали самыми активными получателями микрозаймов. Доля таких клиентов составила 31,5%, по данным Национального бюро кредитных историй. И главными причинами этого омолаживания заемщиков называют кризис на фоне пандемии и ужесточение требований банков к кредитополучателям.
Да, аналитики многие обращают внимание на то, что именно у молодых людей не оказалось подушки безопасности от ударов судьбы, от финансовых ударов
судьбы.
Ну,
это нормально, мне кажется.
Многие, тем более, заняты, например, в сфере услуг, которая очень сильно пострадала от коронавируса, ну, фактически была просто остановлена деятельность. Ну, представь, там, студент, официант, например.
Да молодые люди просто вообще копить не очень-то умеют.
Да, еще не из чего.
Во-первых, а во-вторых, да, и не очень хочется.
Да, еще не успели, еще не из чего, и не очень хочется. Хочется потратить, действительно. И я думаю, что это вот как раз желание потратить. Надеюсь, хотя бы не на новый iPhone они берут микрокредиты. Очень надеюсь, что не на это, а на что-нибудь действительно, на что-то важное. Но, тем не менее, вот такая, да, статистика. В целом же отмечают, что с августа прошлого года пошла вот эта тенденция, что становятся заемщики моложе, вот до 30 лет. Да, теперь вот их большинство.
А вот... Кто тут шаг делает навстречу друг другу? Молодые люди идут за займом? Или условия создаются такие, что молодых людей вот привлекают к этому? Понимаешь,
ты имеешь в виду, самоорганизации привлекают?
Конечно,
к тому,
конечно.
Или ты имеешь в виду наш век потребления?
Во-первых, наш век потребления. Во-вторых, реклама становится все более навязчивой. Да? Все больше изысканной, изощренной и так далее. И вот эти вот варианты «бери прямо сейчас», даже не приноси паспорт, там, ну не знаю, я условно говорю, как хочешь, под какие проценты хочешь и так далее, только
ноль.
Бери.
Ноль, первый год платишь ноль, или в рассрочку, но рассрочка будет тоже со своими какими-нибудь условиями и так далее. Так много опций, так много вариантов получить то, что хочешь и прямо сейчас, ну вот это не откладывай, на потом бери сейчас, уже пользуйся, и пусть у тебя все будет. Оно и приводит к тому, что действительно, долгов становится больше. И, кстати, вырос еще и вообще у россиян средний платеж по кредиту в 2020 году на 5,8%, причем сразу. Это так не кисло, на самом деле.
И сколько он
составляет? Почти 9 тысяч рублей, 8900 в месяц. Среднестатистический россиянин выплачивает по кредитам, по микрозаймам.
А вот еще интересная статистика. Где-то около 40 миллионов россиян являются только банковскими заемщиками. И из них каждый третий имеет более двух кредитов.
Это только банковские заемщики, понимаешь? То есть это не микрофинансовые даже.
В основном это жители Москвы и Санкт-Петербурга, да, вот в процентном отношении.
Ну, имеется в виду, что именно в Москве и Санкт-Петербурге средний ежемесячный платеж самый высокий, он больше 13 тысяч рублей, а самый низкий в Ингушетии около 4,5 тысяч.
Логично, что в большей степени кредиты берут в городах, верно?
Ну, возможно.
Городские жители. С нами на связи президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, председатель Совета саморегулируемой организации микрофинансирования и развития Эльман Мехтиев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, то, что кредит, скажем так, становится все более молодым, омолаживается.
И микрокредит особенно.
И микрокредит. Это тенденция ведь не только российская, да, наверное? Или это наша история? И в таком случае почему?
Ну, действительно, это общая мировая история. Вы же знаете прекрасно, что молодое поколение лучше разбирается во всяких гаджетах и легче меняет привычки на новые типы. Поэтому, ну, я бы не сказал, что это кардинальные изменения из-за коронакризиса.
То есть это не только это.
Раньше. Нет, конечно, просто из-за коронакризиса в офлайновые точки закрылись, и старшее поколение, более консервативное, оказалось в ситуации, когда им или надо научиться, если они хотят взять кредит или заем, или, соответственно, без него остаться. Это первое. И второе, ну, давайте еще раз, да, называть вещи наверное, это не настолько большое изменение. Там 1% по сравнению с тем, что было до кризиса.
И тем не менее, все равно тенденция, стоит об этой тенденции поговорить. Хорошо, если мы говорим наш 2020, да, можно предположить, что поколение, кому там, скажем, за 30 и старше, они, столкнувшись с какими-то вот трудностями, они по старинке решили так, значит, нужно экономить, да, и...
Ну вот 30-39 лет, это вторая по количеству взятых кредитов.
Ну, смысл категория. В чем,
то
да.
То есть самые экономически активные люди.
Да, люди. Средств стало меньше, значит, поступать, значит, нужно экономить. Да, а молодые люди, ну, они обычно не накапливают средства. У них их просто не стало. Значит, что делать, как выходить из этой ситуации?
Ну, брать кредит.
Брать,
видимо,
кредит. То есть, вот, наверное, так можно было бы объяснить. Согласны вы с этим
не
или нет?
Не совсем.
Хорошо, ваше объяснение.
Потому что, первое, мы заметили, что как раз поколение 30-40, они почему-то перед карантином, или в первый день карантина, извините за такое выражение, ломанулись брать кредиты займ.
Ага.
Второе, молодое поколение тоже поменяло поведение. Это видно по структуре расхода. Да, что произошло, вот я вынужден об этом говорить все больше и больше. Мы заметили, что люди стали больше платить по долгам. Мы начали вычислять и выяснять, что такое, если меньше выдается кредитов и займов, то как может быть больше платеж. И выяснил, и доходы при этом падают. И выяснил, в том числе в ходе бесед с заемщиками, что поменялась модель поведения. Стали меньше тратить, да, кто-то на путешествия, а кто-то вообще просто на одежду. И образовавшиеся деньги, неожиданно для себя, люди увидели, что есть образовавшиеся деньги.
Это вот тоже все в пандемическое время, да, Эльман?
Да, 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 это вот сейчас произошло. Грубо говоря, мы заметили это в конце апреля, первый из контактов. Не то, что четкие цифры, но некие такие симптомы, что что-то происходит с поведением. То есть доходы падают, а платежи вдруг начали, ну, понемножку, там, по копеечке, грубо говоря, по рублю в среднем расти. И дальше эта тенденция закрепилась, и в середине июня произошла еще одна интересная вещь. Вот тут прямое влияние вертолетных денег. Не то, что люди послали их на погашение. Наоборот, мы заметили, что люди сказали, а нам не нужны вообще кредиты и займы, теперь у нас есть деньги от государства.
Ага.
То есть, когда пытаются сказать, что деньги ушли на погашение, я говорю, нет, деньги ушли на то, чтобы не брать новые кредиты. Потому что вот что говорят потребители сами, говорят, а зачем я буду брать, если у меня есть там одна семья, у меня есть 50 тысяч в месяц на детей и на прочую поддержку. То есть не только федеральные деньги, но и региональные.
Ну вот писали при этом также, что россияне тратили часть госпомощи, именно на которая выделялась на детей, на погашение микрозаймов. Вот такая тоже была информация.
Знаете, это пару месяцев можно назад. Понять. Да, 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 вы правы. Можно сказать только тогда, грубо говоря, когда банкнота с номером 123 пришла от государства, и она же ушла там, в банк или микрофинансовую организацию. Но когда люди получили в один карман деньги от государства, и в другом кармане уже у них были лишние деньги, да, немножко сэкономленные, то понятно, что можно сказать, да, из-за этого. Нет, не из-за этого. Еще раз повторю, мы это заметили в конце апреля, первые симптомы. А в мае мы уже четко видели, что это происходит.
В середине июня. Ага. А насколько сейчас добросовестно ведут себя микрофинансовые организации вообще в целом? Потому что были предприняты несколько инициатив для регулирования вот этой сферы. И тем не менее.
Ну, давайте так. Не то чтобы оправдывая, но одновременно и банки, и микрофинансы. Заметьте, большинство даже депутатов, когда сейчас говорят, они ругаются по поводу кредитных каникул не на микрофинансы, а на банки.
Да.
Да, это первое. Второе, если посмотреть, когда ЦБ объявил о том, что вместе с Минкомсвязи, или Минкомсвязи вместе с ЦБ, о том, что есть услуга получить кредитные каникулы через госпортал, ну, ЕПГУ, то есть называется, единый портал госуслуг, прежде всего подключились микрофинансовые организации. Я не говорю, что нет недобросовестной практики. Более того, они есть, и будут все больше и больше, если мы не будем за ним следить. Но это точно такие же практики, как у банкиров, у микрофинансистов. Они у всех, если нету наказания за нарушение. И тут огромный вопрос о том, что если правоохранительные органы ничего не делают, или делают только после публичного резонанса, вот вы и журналисты описываете какие-то кейсы, тут правоохранительные органы просыпают. Вот это реальная проблема. Если наказание не является неотвратимым, то этим нарушением вы увидите, что...
Конца и края не будет.
Но, да. Соответственно, скажем, микрофинансовые организации, да, они, наверное, ну, многие из них в меньшей степени заботятся о репутации, да? Получается так, поэтому они более активны.
Но, к сожалению, тут даже сказать нечего. Что мы можем сделать? И мы начали делать, да, законодательство поменялось. С 1 июля минимальный капитал 1 миллион. К 2024 году минимальный капитал должен быть 5 миллионов. Даже если люди не волнуются за репутацию, они должны волноваться за потерянные деньги. Когда их исключают из реестра, они теряют деньги. Но просто исключить из реестра недостаточно. Нужно предпринимать и следующие шаги. Вот об этом-то и нужно не только говорить, но и делать.
А какие следующие шаги?
Ну, например, да, вот если организация по гражданскому кодексу, она имеет право получать обратно выданные ими долги, то нужно следить, а только ли она получает долги, только ли, делает ли она это в рамках закона, потому что их исключили из реестра, они оказываются безнадзорными. И более того, вот сегодня вышло...
И вообще делают, что хотят, мол, да?
Да, 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 продолжают выдавать займы, продолжают мимикрировать, да, видят, что их не ловят за руку. Ну и прекрасно, продолжаем все делать, только теперь абсолютно не поднадзорно, не подконтрольно. А тень-то не на них попадает, а падает на весь рынок.
Понятно. Ильман, знаете, еще где-то вот промелькнула информация, что бывают настолько запущенные случаи, скажем, или ситуации, что даже несовершеннолетним некоторые совсем уж недобросовестные деньгодатели...
Мы, на самом деле, прям сразу вот
такое вообще возможно?
Провели такой закона, эксперимент, да? Куча рекламы в интернете.
Вообще, да, мы просто загуглили.
Предложение, да, пожалуйста, несовершеннолетние, берите кредиты и так далее, без всяких там документов и так далее. Ну, вполне возможно, что это, конечно, какие-то, не знаю, мошеннические схемы, но насколько это вот вообще...
Проблема или не проблема? Насколько это...
Вообще-то, я скажу так, я не помню, может быть, у меня стала вдруг плохая память, но я не помню жалобы на официально находящиеся в реестре микрофинансовой организации, что они выдают детям.
Ага.
Вот я поэтому немножко, не то что я удивлен, да, но если есть такие вещи, есть факты, то да, те же самые правоохранительные органы должны действовать. Потому что, ну, дело не в том, что он там совершеннолетний или несовершеннолетний, а дело в том, что это абсолютно рискованно с точки зрения того, вернет он деньги или не вернет.
Ну и да, и вообще, какую он юридическую ответственность несет в таком случае?
Никакую.
Ну,
это может упасть на плечи родителей, например, или опекунов.
Ну да.
Да, да, да. Но я бы сказал бы так. Я вот еще раз повторю, я не помню таких обращений, чтобы было. Любое такое обращение – это моментально предмет для анализа. Я помню, когда я работал в банке, пожаловалась одна дама, руководитель одного очень известного портала, что вот выдали несовершеннолетнего, на что мы провели расследование в банке, и я связался с ней и сказал, знаете, вот документы подтверждают, что она была совершеннолетняя. Поэтому тут, да, вы абсолютно правы, может быть, уйма рекламы, но пока мы не поймаем за руку, я бы не брался бы что-то сказать. А вот когда
поймаем
за руку, тогда надо разбираться.
Угу.
Год у нас не самый простой и не самый стандартный, скажем так. Как это сказывается на рынке вот, микрозаймов? Что вы предрекаете? Не знаю, осенью их количество быстро возрастет? Ведь все-таки у нас некие сложности на трудовом рынке есть, да?
Да, безработица выросла.
Затем с экономикой тоже все не здрасте, да, но по понятным причинам. Как вы прогнозируете, не знаю, вот до конца этого года, может быть, следующий?
Ну, мы что заметили, да, и это, вы знаете, мне кажется, зрелость рынка подтверждает. Впервые за 5 лет наблюдений микрофинансовый рынок не нарастил выдачи, а наоборот сократил выдачи. В конце марта и начале апреля был дичайший всплеск заявок «хочу получить кредит» или там, посмотрите в интернете, да, как взять кредит онлайн, займ онлайн. Дичайший всплеск. Там чуть ли не на исторический рекорд был побит. Но выдачи, наоборот, упали минимум на треть. И до сих пор, вот мы просто следим, да, еженедельно, я сегодня с утра как раз подводил данные за прошлую неделю, до сих пор уровень выдач не вышел на уровень выдач в марте.
Потому что беспокоятся, да, кредиторы?
Ну, не просто беспокоятся, но дело же не в том, чтобы раздать деньги, а в том, чтобы получить.
Да, да, да. Насколько обеспечен, не обеспечен, ну, скажем, надежен заемщик.
Поэтому наш прогноз, к концу года рынок в лучшем случае придет к результатам начала года. То есть такого темпа, который все там приписывают рост, его не будет, несмотря на то, что, еще раз повторюсь, огромное количество заявок мы видели. Несмотря на то, что банки многим отказывают, микрофинансовый рынок не увидел перетока хороших клиентов, большого перетока хороших клиентов от банка в микрофинанс. Он есть, но не огромный. И еще один момент. Ведь каждый, вот, по-моему, 3 сентября вступило новое регулирование, да, которое фактически создает дополнительную нагрузку на те организации микрофинансовые, которые есть в реестре. Будет еще регулирование вступать в силу. Поэтому микрофинансы в этом году очень-очень осторожны. Нет, есть, конечно, игроки, которые действуют так, как будто кризиса нет. Но посмотрим, как это будет. Но общая ситуация по рынку. Рынок в лучшем случае будет на результатах прошлого года. Не вырастет в объеме портфеля. Некоторые игроки вырастут, потому что уйдет мелкие игроки, малые игроки. И вот тут я тоже вижу некоторые риски, но это риски больше, скажем так, надзорные, регуляторные, чем риски для рынка в целом. То есть, да, рынок будет уменьшаться, рынок будет сокращаться, и дальше нужно следить за теми, кто ушел с рынка. Вот это нужно следить, и тут, к сожалению, ни саморегулируемая организация, ни центральный банк мало что могут сделать, потому что это уже область правоприменения.
Поняли вас. Спасибо.
Спасибо большое. С нами на связи был президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, председатель Совета саморегулируемой организации микрофинансирования и развития Эльман Мехтиев.
В эфире радио «Спутник».
А мы готовы встретить еще одного гостя нашего эфира, руководитель проекта «За права заемщиков Общероссийского народного фронта» Евгения Лазарева. С нами на связи. Евгения, приветствуем вас.
Здравствуйте, Евгения.
Добрый день.
Евгения, а то, что вообще существует в России до сих пор, ну, вообще существуют, да, микрофинансовые организации, для меня это на самом деле большой вопрос, вот в чисто в бытовом смысле. Мы говорим как раз о том, что именно туда стало обращаться больше молодежи, молодых людей до 30 лет за кредитами. Почему? Если есть же кредитные карты от банков, да, они не выдадут там 5000 рублей, может быть, не такое, они кредит оформлять не будут, за какими деньгами там обычно до зарплаты, да, обращаются. В микрофинансовые вот эти все организации. Но тем не менее, почему вообще это есть?
Почему тут два разных рынка получается?
Я не в претензию, что этого не должно существовать, но почему оно существует?
Ну, на самом деле, потому что каждая из организаций выполняет свою экономическую функцию. Действительно, есть опция займа до зарплаты, которую можно получить там за 15-полчаса. Есть то, что называется кредитно-банковское обслуживание, то, что у нас тоже банк стал ближе к потребителю. Это тоже исторический там путь, цифровой путь его развития. И это совершенно разные услуги. Деньги до зарплаты – это действительно деньги, которые тебе нужны прямо сейчас в моменте. Это небольшие суммы, ограниченные, которые легко получить, не, там, не проходя какой-то скоринг, не являясь, там, допустим, клиентом, то, что, ну, более легкий процесс. И, соответственно, но они ограничены там, в сроках, в суммах, ну, как бы, да, имеют соответствующие другие проценты, потому что это деньги на какие-то очень быстрые, неотложные нужды. Плюс еще не могу сказать, что этими займами, ну, пользуются в местах там, где, в принципе, ну, есть у нас в наших, как бы,
на наших стране, просторах.
Да, просторах.
Кое-где, ну, у нас порой.
Проникновение, да, финансовых услуг, где, в общем-то, банки там неактивно работают, а именно МФО выполняет жизненно важные обеспечивающие функции. Ну, тут что можно сказать? В этом нет ничего плохого, что эти услуги существуют, они действительно такие, они есть во всем мире. На самом деле есть модели, где микрофинансовые организации больше ориентированы на поддержку предпринимательства, ну, то есть обеспечивают им с процессом МСП, но есть те, там, где работают, да, действительно, займ зарплат. В этом нет ничего плохого. Почему популярны так среди молодежи? Ну, очень просто, потому что ты зашел на сайт, быстро оформил себе, и, естественно, что и молодежь как бы более ловко справляется с технологиями, рекламы-то много, это и в поисках, как говорится, денег, более технологически подкованный. Не могу сказать, что это плохо или хорошо, потому что я знаю, ну, мы занимаемся проблемами потребителей, я знаю очень много молодых людей, которые, конечно, испортили свою кредитную историю вот этими, ну, непониманием как бы вот этого процесса займа. С другой стороны, получили тот опыт, который они там, может быть, попытаются
исправить. Шишки набили, да?
Будет, да. На самом деле, шишки набивают много, потому что очень много, да, онлайн таких вот peer-to-peer систем, где быстренько взял себе денежку в институте, там, кто сначала начинает с того, что, ой, там нужно какие-то задания купить, денег у студентов, как правило, нету, технологиями пользоваться умеет, ну, особо там, сейчас, конечно, молодежь более финансово грамотна, чем там раньше была, но, тем не менее, быстро там взял, потом погасил, потом взял, чтобы погасить, взял в одном займе, взял в другом займе, денег же много не бывает,
Понимаешь, легкомысленный подход такой.
Да, ну, да, или безответственный, как угодно.
И безответственный.
Да, да. А потом становится... Некоторые, у нас есть случаи патологических займеров, да, молодого возраста, когда вот набрал так, кто-то уже ставки там играет, кто-то еще, ну, разные. Да, и дальше...
Зумеры займера, да.
Да, патологический займер – это самый вот как бы плохой исход вот этой истории. И родители бегают и говорят, ну, пожалуйста, дайте нам возможность, не выдавайте ему займ, как сделать так, чтобы просто больше их не брал. У нас
как
были
случаи, сделать, там, кстати?
Ну, по большому счету, с точки зрения, ну, да, у нас нет такой формы доверенности, которая бы там, ну, запретила, да, кто-то...
Если человек есть 18, он имеет право, да?
Да, это уже его жизнь, но проблема такая есть, тут идет коммуникация именно с уже, ну, адресная коммуникация организации и службы безопасности, когда родитель приходит, да, это мой сын, я уже, смотрите, я за него уже плачу, он не в состоянии, он берет это патологически, пожалуйста, не давайте им больше, он вам не вернет.
Ну, понимаете, это же получается так.
Главное,
да,
чтобы кто-то вернул. Кто-то, если мама пришел, возвращает, да, то какая разница-то?
Да, скажем...
Но на самом деле я скажу, что более-менее там, ну, такие уважающиеся организации, они как бы бывают, что блокируют. Мы недавно, был у нас такой случай, мы блокировали 30 займеров, писали письма, обращение, блокировали молодого человека, набрал патологический займер, возраст 20 лет, набрал в 30 займеров, брал деньги, ну, как бы, там немножко есть психологические какие-то особенности.
Ну, это уже понятно, да, это такая видно. Цифра, да.
Да, есть даже специальная группа, где там безопасников микрофинансовых организаций с помощью там саморегулируемых организаций удавалось все-таки, ну, вносить таких людей в черный список, потому что они, собственно говоря, недобросовестно не возвращают, а родственники страдают. Есть и такое. Но не могу сказать, что это прям повально. Но то, что как раз деньги до зарплаты и этими опциями пользуются больше молодежь, потому что это сейчас уже технологические продукты, такое утверждение вполне имеет место, право быть. Особенно сейчас, когда вот у нас студентам тяжело искать, да, работу.
Да, и, да, да. Трудоустройство молодежи – это отдельная,
да,
история.
Молодые специалисты. Хотя, с одной стороны, как бы, бывают разные истории, наоборот, когда молодежи требуется, где-то не требуется, но, тем не менее, проблема со студенческой работой и так есть, как бы студенты с трудом устраиваются на работу, а тут еще пандемия была, и очевидно, что, конечно, жить-то как-то надо, наверное, как раз эта категория стала основным таким драйвером, наверное, получения этих онлайн-займов в микрофинансовых организациях, потому что, ну, как-то нужно сводить концы с концами, вот.
Мы тут говорили о том, что вообще, на самом деле, во всем мире тенденция такая, что вот микрозаймы все больше и больше становятся... Омолаживаются. Вот,
омолаживаются.
Омолаживаются, да. И, ну, отчасти это связано, как и вы сказали тоже, с тем, что просто молодые люди лучше разбираются вот в технологических моментах. А может быть, и тут еще вот какой момент, что большая часть как раз... организации, которые выдают вот эти микрокредиты, она и направлена как раз на молодежь. Молодого человека, у которого нет опыта жизненного, да, проще, может быть, может завлечь.
Ну, поймите, что как бы на самом деле, даже несмотря, что это там про микрофинансовые продукты, нету у, ну, я тут как бы, да, могу сказать уже просто по опыту, нет такого желания вырастить себе нерадивого потребителя, который потом будет тебе там, ну, как бы, условно говоря,
больше проблем создавать,
да,
чем,
да, проблемного, потому что потом у тебя все-таки все это распространяется, предельно долговая нагрузка распространяется, в том числе и на и микрофинансовые организации. Да, сотрудничать с ними, ну, как бы, наверное, это целевая аудитория, да, как у любого бизнеса, видит свою целевую аудиторию, потому что им требуются небольшие деньги, на короткий срок они туда-сюда побежали, там, если что. Но это, наверное, чуть банк, как правило, еще может и не выдать, да, кредит, потому что там возраст, отсутствие работы и так далее. А здесь есть четкие правила. Но тут есть элементы защиты, я так как бы, я считаю, что рынок, легальный рынок микрофинансирования, это далеко не зло, во многих случаях он действительно помогает людям решать свои проблемы.
Да-да-да.
Но есть легальные и нелегальные составляющие этого рынка. Вот все, что нелегально, действительно очень плохо, ужасно портит рынок. Но то, что касается, например,
а большой процент этого нелегального, вот, ну, на глазок?
Они, мне кажется, по объему эти рынки уже сравнялись, потому что те, кто не выдерживает требований регулятора на легальном рынке, уходят в нелегальное кредитование, и там, ну, как бы есть проблемы.
То есть он растет, это так называемая серая зона, да? Или как?
Да, серая, да, зона растет. Что касается не серой зоны, а, в принципе, вот, ну, микрозаймеров, там достаточно сейчас хорошее регулирование и ограничение. Для молодых людей, наверное, чуть попроще решать эту проблему, потому что там есть ограничения по предельной сумме возврата долга, что важно.
Да.
Нет, естественно, нелегальный. То есть там, условно говоря, максимум ты там взял 10 тысяч рублей, максимум ты там, даже если все про, как бы, потеряешь, ты максимум отдашь там 20, по-моему, 5 сейчас тысяч рублей, или даже, или уже 20, потому что раньше было 30, там менялся вот этот
процент,
уменьшался. Но в любом случае ты там в два раза больше 20 тысяч рублей там. Это серьезно ограничивает, да, как бы, проблемы дальнейшие. Плюс там ограничение ставки, там невозможность сдавать эти залоги там, по займу недвижимости, потому что на нелегальном рынке, если там, условно говоря, ты как, ну, уже совершеннолетний, там, владеешь даже долей в какой-то квартире, ты можешь ее там легко где-то у нелегального кредитора уже ему подарить вместе с своими долгами.
А, Евгений, извините, к сожалению, наше время просто закончилось.
Спасибо вам большое.
Большое спасибо. Да, да. С нами на связи была руководитель проекта «За права заемщиков» Общероссийского народного фонда Евгения Лазарева. В студии работали Виталий Фотин
и Мария Меркулова. Спасибо.
Спасибо.